Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Ярославу Шимову.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Буйнакске, Дагестан, идет операция против боевиков. В Иркутске хоронят жертв недавней авиакатастрофы. Израиль грозит возмездием боевикам Хизбаллах. В дагестанском городе Буйнакск идет спецоперация против боевиков. По данным правоохранительных органов, подразделения МВД штурмуют одну из квартир в доме на улице Орджоникидзе. Другие подробности пока неизвестны. В Иркутске сегодня прошли первые похороны жертв авиакатастрофы, произошедшей в минувшее воскресенье. Похоронены трое погибших. По предварительным данным, трагедия унесла жизни 124 человек. Более 70 спаслись, многие остаются в больницах. Опознаны свыше 80 тел. Катастрофу потерпел самолет авиакомпании «Сибирь». Он не смог затормозить после посадки и врезался в постройки. В Петербурге проходит второй всероссийский социальный форум. В его работе участвуют 200 человек, хотя планировалось 2000. Корреспондент «Радио Свобода» сообщает о задержании нескольких участников форума, активистов правозащитных и общественных организаций из Саратова, Самары, Омска, Калининграда. Под стражу взяты также три антиглобалиста из Германии и Швейцарии. Говорит активист движения «Сеть против Большой Восьмерки» Максим Буткевич.
Мы имеем несколько сотен активистов, которые пытались так или иначе попасть в Санкт-Петербург, которые были остановлены, задержаны, избиты, обысканы, сажены с поездов, против которых были открыты административные и уголовные дела, которым были вынесены административные приговоры до 10 суток, именно столько, сколько надо, чтобы не дать им доехать до места проведения саммита. Здесь мы имеем дело с кампанией, организованной на государственном уровне.
Сказал активист движения «Сеть против Большой Восьмерки». По словам организаторов, Всероссийский социальный форум должен стать альтернативой саммиту Большой Восьмерки. Тверской суд Москвы приговорил обвинявшихся в избиении продюсера НТВ Эльхана Мирзоева к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Суд признал москвичей Виталия Голикова и Вячеслава Баркетова виновными в нападении, говорит адвокат Мирзоева Татьяна Ножкина.
Вынес приговор на основании статьи 282 «Возбуждение национальной ненависти, вражды, а также унижение достоинства человека по национальному признаку».
Сказал адвокат, добавив, что суд вынес справедливый, но строгий приговор. Мирзоев был избит 3 апреля в московском метро. В Киеве у здания Верховной Рады проходят митинги сторонников новой антикризисной коалиции и оппозиции. Представители блока Юлии Тимошенко заявляют о начале бессрочной акции с требованием признать незаконным смену парламентского большинства и избрание спикером представителя социалистической партии. Подробнее на эту тему в программе «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В Азербайджане десятки заключенных уже 2 недели продолжают голодовку, требуя замены им пожизненного заключения на меньшие сроки лишения свободы. С подробностями наш корреспондент Ялчин Таироглу.
Начальник Главного управления по исполнению судебных решений Министерства юстиции Азербайджана Назим Аликперов сообщил, что трое заключенных несколько дней назад заявили о начале акции голодовки. Тем самым власти Азербайджана признали факт голодовки, о котором умалчивалось на протяжении последних 2 недель. Заключенные требуют замены им пожизненного заключения на конкретные сроки лишения свободы, так как на момент их осуждения пожизненного заключения в Азербайджане не было. Между тем, в неофициальных сведениях, полученных от семей заключенных и других источников, сообщалось, что несколько десятков заключенных Габустанской тюрьмы начали голодовку 2 недели назад, а 2 из них, ввиду резкого ухудшения состояния здоровья, прекратили акцию. Директор Института мира и демократии Лейла Юнус, комментируя ситуацию, сообщила, что некоторые заключенные подверглись насилию, когда стали требовать донести до руководству Министерства юстиции свои требования. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт назвал актом войны похищение 2 израильских солдат боевиками группировки Хизбаллах и пригрозил суровым возмездием. Израильские войска вошли сегодня утром в южные районы Ливана, где действует Хизбаллах. Сообщается о столкновениях с боевиками. Хизбаллах предлагает Израилю вернуть похищенных солдат в обмен на освобождение палестинских и ливанских заключенных из израильских тюрем. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлемым предложенный Японией проект резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающий Северную Корею за проведение ракетных испытаний.
Япония устами своих официальных представителей заявляет о том, что все страны должны голосовать так, как хочет того Япония, и предупреждает о том, что в противном случае эти страны понесут какие-то негативные последствия. Я считаю, что эти заявления абсолютно неприемлемы.
Сказал Сергей Лавров. Россия, как и остальные члены Совета Безопасности, выразила протест против действий КНДР, но вместе с Китаем заняла умеренную позицию, высказавшись против введения санкций. Заключенные военных тюрем США, в том числе и на базе в Гуантанамо, находятся под защитой Женевской конвенции. Об этом говорится в меморандуме Пентагона. Пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу заявил журналистам, что в меморандуме учтено недавнее решение Верховного суда США. Рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Владимир Морозов.
Меморандум Пентагона меняет инструкции по обращению с заключенными, которых подозревают в терроризме. Ранее администрация США настаивала на том, что эти люди не являются военнопленными и поэтому на них не распространяется действие Женевской конвенции. Такая позиция вызывала резкую критику. Президент считает, будто он окружен аурой власти, но этой власти у него нет. Мы хотим, чтобы все делалось правильно, в соответствии с Конституцией, как подобает Америке. Так считает лидер демократического меньшинства в Сенате Гарри Рид. Однако пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу заявил журналистам, что Верховный суд оставил окончательное решение вопроса на усмотрение администрации и законодателей, и президент намерен совместно с ними выработать условия, на основании которых возможно будет продолжить работу военных трибуналов. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Наши новости вы всегда можете прослушать или прочесть на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомил мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Теракты в Индии, расследование и международная реакция, развитие политического кризиса на Украине. О чем Джордж Буш собирается в Петербурге говорить с Владимиром Путиным? Эти темы, а также новости культуры, важная международная тема, экономическая панорама и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, мы переходим к главной международной теме этого часа информационной программы «Время свободы». В Индии в результате вчерашних терактов погибли, по последним данным, по меньшей мере 190 человек, свыше 600 ранены. Ответственность за 8 взрывов в поездах и на вокзалах города Мумбаи, бывший Бомбей, пока никто на себя не взял. За реакцией мирового сообщества на вчерашние взрывы в городе, который называют «Ворота Индии», сегодня следил мой коллега Александр Гостев.
Мумбаи – крупнейший город и торговый порт Индии. Система его железных дорог, по которым ежедневно перемещаются внутри городской черты как минимум 6 миллионов человек, считается одной из самых сложных и загруженных в мире. Правительство Индии утром в среду объявило, что существуют как минимум несколько версий, кто может стоять за вчерашними терактами в Мумбаи. Однако ни одного имени министр внутренних дел страны Шиврай Патил не назвал. Вопрос журналистов, произведены ли аресты, он оставил без ответа. Шиврай Патил признал, что у индийских спецслужб заранее имелась информация о готовящихся взрывах на транспорте, однако место и время их осуществления никто не знал. Мировое сообщество категорически осудило теракты. Ведущие политики заявляют о готовности поддержать народы и правительство Индии в связи с трагическими событиями. Вот что сказала госсекретарь США Кондолиза Райс.
Мы осуждаем эти ужасные террористические нападения. Мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и всем тем, кто при взрывах получил ранения.
Это была Кондолиза Райс. Пакистан, исторический соперник Индии, неоднократно воевавший с ней из-за Кашмира, сегодня заявил, что разделяет боль родственников погибших. Министр иностранных дел Пакистана Хуршид Махмуд Касури сказал:
«Конечно же, мы проклинаем теракты и терроризм, который как чума охватил мир. Правительство Пакистана разделяет с мировым сообществом тягости борьбы с террористами. У меня нет других комментариев, кроме категорического осуждения осуждение того, что произошло.
Это был глава пакистанского внешнеполитического ведомства. По мнению экспертов, подозрения в организации терактов в первую очередь падают на исламистские группировки, связанные с Аль-Каидой, и кашмирских сепаратистов. Однако, по их словам, нельзя забывать и о маоистских повстанцах, действующих в северо-восточных районах Индии, на границе с Непалом, а также о печально знаменитых преступных группировках города. Ведь именно последние несут ответственность за взрывы 93-го года, когда в разных районах Мумбаи одновременно взорвались 13 бомб. Тогда погибли более 250 человек. По сообщениям информационных агентств, сегодня железнодорожное сообщение в Мумбаи выглядело столь же напряженным, как и всегда. Поезда были забиты пассажирами до отказа. Александр Гостев, Радио Свобода.
Продолжим тему. Мой коллега Андрей Шарый попросил обозревателя «Радио Свобода» Ирину Лагунину прояснить, есть ли след Аль-Каиды или других международных террористических организаций в этих взрывах.
Пока никто не взял на себя ответственность за серию взрывов в Индии, тем не менее обозреватели выдвигают самые разные предположения, и большинство из них склонны ставить то, что произошло, вот эту индийскую трагедию, в контекст общей ситуации, связанной с борьбой с международным терроризмом. Говорят о том, что сегодня 11 число, о том, что взрывов было 7, предполагают тем самым, что как-то это может быть связано с планами Аль-Каиды или какой-то глобальной международной террористической сети.
За нумерологией действительно прослеживается действие Аль-Каиды. 9-11, 11 сентября, да, 7-7 в прошлом году взрывы в Лондоне. И Аль-Каида всегда выделяет какие-то цифры, знаковые цифры для того, чтобы совершить теракты. Более того, что еще указывает, возможно, на то, что это как-то связано с Аль-Каидой, это как раз тот факт, что никто не берет на себя ответственность. Вот это очень в духе Аль-Каиды моментально не признаваться, моментально не брать на себя ответственность. Считается, что не беря ответственность, Аль-Каида таким образом выводит из страны, где был совершен теракт, своих активистов, своих боевиков.
Если так или иначе эти взрывы, эти теракты связаны с одной из организаций, как-то ассоциирующих себя с Аль-Каидой, почему Индия стала объектом нападения террористов?
Во-первых, последнее сближение с Соединенными Штатами, заключенное соглашение в области мирной атомной энергетики, это, конечно, серьезный шаг для Индии, и, возможно, Аль-Каида, по крайней мере, в местном варианте Аль-Каиды, хочет Индию за это наказать. Во-вторых, Индия занимает очень сбалансированную и взвешенную позицию в отношении Афганистана и поддерживает и правительство Карзая, и то, что делает коалиция в Афганистане. Но все-таки большинство обозревателей сходятся на том, что в данном случае сыграл больше роль тот факт, что в последнее время все-таки очень активно развиваются соседские отношения между Индией и Пакистаном.
Ну, Пакистан, надо сказать, сразу предложил Индии помощь, выразил соболезнования в связи с этими преступлениями. В то же время я слышал сегодня и в обзорах международной печати ранним утром и видел на сайтах нескольких крупных западных средств массовой информации домыслы, предположения о том, что такого рода события могут быть чуть ли не началом первого в истории вооруженного конфликта между двумя ядерными державами.
Организация, которую подозревают, в том числе подозревают индийские спецслужбы в проведении этого теракта, это Лашкар-э-Таиба, армия Таибы, святого города Медины. Это мусульманская организация, которая базируется в Пакистане. Возглавляет ее человек по имени Хафиз Мухаммед Саид. Боевики этой организации в основном выходцы из Афганистана. Эта организация не связана с Аль-Каидой. Она отстаивает интересы пакистанского населения Кашмира. Индия вправе указать Пакистану на то, что Лашкар-э-Таиба продолжает действовать, поскольку она базируется рядом с Лахором. Версия, несмотря на то, что Лашкар-э-Таиба взяла на себя ответственность за взрывы на рынке в Дели в прошлом году, взяла на себя ответственность за нападение на парламент Индии в 2001 году, сейчас Лашкар-э-Таиба заявила, что это варварский акт, хотя индийские спецслужбы говорят о том, что боевики Лашкар-э-Таибы были пойманы не так давно с взрывчаткой. Но есть еще довольно любопытная теория. Вновь возобновил свои усилия и активность один из криминальных авторитетов мусульманского подполья в Мумбаи, Дауд Ибрагим. Именно этот человек был ответственен за теракты, которые были проведены на бирже Мумбаи и в других частях города в 93-м году. Тогда погибло 250 человек в общей сложности. Это чисто криминальный мир. он не связан ни с какой идеологией, он не связан с политическими партиями. В любом случае, сейчас невозможна та ситуация, которая была в 2001 году после нападения на парламент, когда две стороны действительно дошли фактически до вооруженного конфликта. Сейчас похоже, что оба правительства пытаются снизить накал страстей.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной. В Москве 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
В дагестанском городе Буйнакск идет спецоперация против боевиков. В Иркутске прошли первые похороны жертв авиакатастрофы, произошедшей в минувшее воскресенье. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт назвал актом войны похищение двух израильских солдат боевиками группировки «Хезболлах» и пригрозил суровым возмездием. В Багдаде в результате теракта в одном из ресторанов сегодня погибли 8 человек. На депутата Государственной Думы от фракции «Родина» Сергея Глазьева совершено нападение. В Петербурге проходит Всероссийский социальный форум. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. А сегодня в 9 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» европейский час радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Иван Толстой. Самое, пожалуй, интересное – эксклюзивное интервью со знаменитым кинорежиссером Питером Гринвеем. Не пропустите. Нашу программу продолжит чеченская тема. Министр обороны России Сергей Иванов совершил накануне неожиданный визит в Грозный в связи с ликвидацией Шамиля Басаева. Помимо всего прочего, он говорил в Грозном о необходимости дальше восстанавливать чеченскую столицу. Насколько серьезны эти намерения? В нашем эфире сегодня эту тему обсуждали ведущий часа прессы на «Волнах свободы» Виталий Портников, главный редактор газеты «Чеченское общество» Тимур Алиев и обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов.
Означает ли вот эта поездка в Грозный после ликвидации Басаева то, что сейчас в Чеченской Республике будет интенсивно выстраиваться картинка восстановления? И вообще, насколько можно заменить одну картинку другой без ущерба, скажем так, реальной жизни?
На самом деле уже замещение картинок происходит достаточно давно. То есть, по крайней мере, в течение, наверное, последних месяцев 8 это происходит. Может быть, это было изначально выстроено таким образом, чтобы замещать эти картинки. Может быть, это получилось нечаянно, как-то спонтанно, и решили этот момент использовать. Но то, что сейчас Иванов, не случайно вчера именно ему показали центр города, тот центр, который сейчас очень интенсивно восстанавливается, то есть на фоне, допустим, того, что было год назад, это, безусловно, такое достижение весомое, что называется. Оно весомо тем, что оно видимо, то есть это очень наглядно. То есть год назад картинка и сейчас картинка. И, может быть, и перед глазами Иванова, и перед глазами обычных людей, которые каждый день ходят в Грозном на работу, это тоже очень-очень наглядно происходит. И, безусловно, некое замещение, оно происходит, оно есть.
Иван, а может, это вообще такая картинка общероссийского характера? То есть когда-то президентская предвыборная кампания в России строилась на наведении порядка в Чечне, на военных действиях, а сейчас, вот, может быть, новая президентская кампания будет строиться на восстановлении Грозного из руин?
Я вам расскажу о двух впечатлениях. Сначала мирные картинки в Грозном. У меня так получилось, что был достаточно большой перерыв в поездках в Чечню, и после этого перерыва годичного я был там в ноябре на парламентских выборах, и потом через полгода, вот в конце мая. И вот за этот короткий промежуток времени картинка Грозного действительно изменилась больше, чем за все предыдущие 6 лет. И очень интересно, что когда людей спрашиваешь, с чем связана эта перемена, почему вдруг, вот говорили же про то, что тратятся огромные деньги на строительство, вот есть куча организаций, которые вроде бы занимаются всеми этими подрядами, вроде бы система есть и должна работать, но она не работала. И почему вдруг она заработала? И на этот вопрос все отвечают одним словом — Рамзан. Вот как это, может быть, не парадоксально звучит. Почему Рамзан? Потому что ему вроде бы удается заставить работать этих чиновников, и, видимо, он оказался при всех своих негативных сторонах, да, оказался тем человеком, который действительно может эту систему заставить работать. Вот, а второе впечатление насчет того, что картинка во всей России, вот так же опять получилось в конце мая, что я проехал от Майкопа до Грозного, была большая командировка по всему Кавказу, и, в общем, мне кажется, что ситуация везде меняется немножко к лучшему, и мне кажется, что логично это было бы связать с тем, что во всей России как-то немножко подросли у людей доходы. Некоторое время назад было так плохо, что даже вот эти небольшие денежки, которые появились, они сразу качнули ситуацию в лучшую сторону. Это везде так, от Адыгеи там, до Дагестана.
Обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников беседовал с главным редактором газеты «Чеченское общество» Тимуром Алиевым и обозревателем газеты «Время новостей» Иваном Суховым. Нашу программу продолжит российская тема. Тверской суд Москвы приговорил к 1,5 годам лишения свободы двух москвичей, избивших в апреле этого года продюсера НТВ Эльхана Мирзоева. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Помимо подсудимых, 22-летнего Виталия Голикова и 21-летнего Владислава Баркетова на оглашении приговора присутствовали лишь судья и адвокат Эльхана Мирзоева. Его самого и освещающих ход процесса журналистов в зал судебных заседаний не пустили по соображениям безопасности. Суд признал обоих виновными в умышленном причинении легкого вреда здоровью и возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства по национальному признаку. По приговору суда Голиков и Баркетов получили по 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении, говорит адвокат Эльхана Мирзоева Татьяна Машкина.
Я ведь просила просто вынести справедливый приговор, а Алихан просил реального срока, и это в приговоре учтено. Я считаю его справедливым, но достаточно строгим. Они не ожидали такого приговора и были, конечно, в шоке, практически со слезами на глазах.
Такого приговора Голиков и Баркетов, арестованные прямо в зале суда, действительно совсем не ожидали. Неожиданным это решение стало и для их защитников, тем более, что накануне в ходе прений сторон и прокурор Елена Савина просила лишь об условном наказании, говорит адвокат Владислава Баркетова Виталий Викторов.
Я считаю приговор, как минимум, слишком жестоким. Потому что, учитывая характеристики личности, то есть то, что мой подзащитный, как его подельник, являются молодыми людьми, не привлекались до этого ни к уголовной, ни к какого вида другой ответственности. И сразу получить реальный срок, я считаю, это очень жестоко.
Виталий Викторов сообщил также, вероятнее всего, приговор будет обжалован в Московском городском суде. Однако Ильхан Мирзоев, избитый Голиковым и Баркетовым весной этого года в московском метро, надеется, что кассационная инстанция оставит приговор Тверского суда в силе.
Я не крови требую, но как обычному человеку мне, естественно, жалко. Я знаю, что такое российские тюрьмы. Но надо понимать, нам всем понимать, что преступления, когда ущемляются личное достоинство человека, это такие же серьезные преступления, как и взяточничество, и как грабеж, и все остальное.
Продюсера НТВ Эльхана Мирзоева избили ночью 3 апреля этого года в московском метро. Несколько молодых людей подсели к нему в поезде на станции Парк культуры и начали объяснять, почему ему не следует жить в России. Когда слов не хватило, в ход пошли бутылки с пивом и кулаки. Результатом не сложившегося разговора стали 7 швов, наложенных Эльхану Мирзоеву в институте Склифосовского, и приговор, вынесенный сегодня Владиславу Баркетову и Виталию Голикову. Марьяна Тарачешникова, «Радио Свобода», Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». В эфире сейчас ее первая часть. Рубрику подготовил и ведет Юрий Жигалкин.
Президент Буш говорит о дружбе с Владимиром Путиным в преддверии саммита «Большой восьмерки». Заключенным тюрьмы в Гуантанамо придан статус военнопленных. Расплатиться с ними за рабский труд предков требуют афроамериканцы. Обо всем этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш сделал во вторник заявление, которое, скорее всего, задаст тон его переговорам с президентом Путиным. И этот тон, вопреки некоторым предсказаниям, видимо, будет однозначно дружеским. Джордж Буш предпочел сделать акцент во время встречи с журналистами на личных дружеских отношениях с президентом России. Он выразил надежду на то, что двум странам удастся уладить последние разногласия относительно условий приема России в ВТО. Он сказал, что Вашингтон не обеспокоен тем, что европейцы называют энергетическим шантажом со стороны Москвы. Этот вопрос, по словам президента Буша, должны решать сами европейские лидеры. В том, что касается уместности членства России в «Большой восьмерке», по словам Джорджа Буша, Россия уже ее активный участник.
И хотя президент упомянул о наличии неких проблем в двусторонних отношениях, тон его высказываний кардинально отличался от резко критических заявлений вице-президента Чейни и госсекретаря Райс, сделанных в последние месяцы. Стали ли сюрпризом эти признания президента Буша для известного американского политолога, содиректора Центра российских исследований Гарвардского университета Маршала Голдмана? Нет. Дело в том, что 2 недели назад я был на встрече с президентом Бушем в составе группы специалистов-международников. И президент совершенно откровенно дал понять, что он намерен поддерживать добрые рабочие отношения с Владимиром Путиным. Это не означает, что во время переговоров не будет идти разговора о негативных с точки зрения Вашингтона аспектах российской внешней политики. Острые вопросы наверняка будут подняты в приватных беседах. Но Буш, я уверен, не собирается ставить Путина в неловкое положение. То есть президент Буш, вы считаете, готов публично поддержать президента Путина, несмотря на все большие опасения относительно и внутренней, и внешней политики Кремля? Это далеко не новая дилемма для американского руководства. Профессионалы в Госдепартаменте десятилетиями дебатируют вопрос о том, что лучше – публично назвать вещи своими именами и не уступать в своих принципиальных требованиях, или пытаться договориться даже с сомнительными персонажами. Президент Буш как раз выбрал интересное решение. Второй человек в правительстве, вице-президент, громко осуждает антидемократические инстинкты Кремля, давая знать о чувствах в Вашингтоне. А сам президент намерен вести разговор с российским лидером в дружеских тонах. Буш явно верит, что с Путиным можно и нужно иметь дело. Мы вскоре увидим, обернется ли эта стратегия успехом. Я лично в этом сомневаюсь. Говорил профессор Маршал Голдман. К заключенным в Гуантанамо будут относиться в соответствии с Женевской конвенцией о военнопленных. Соответствующее указание было дано Пентагону Белым домом. Это решение подводит черту под попытками администрации Буша определить иной статус для членов Аль-Каиды и Талибана, захваченных в Афганистане и Ираке и содержащихся в Гуантанамо. Оно было принято после того, как Верховный суд страны признал неконституционность попыток администрации создать специальные трибуналы для суда над исламскими боевиками. Слово Яну Рунову.
Ранее президент Буш настаивал на том, что боевиков Талибана и Аль-Каиды нельзя считать военнопленными, и потому они не могут пользоваться правами, предусмотренными Женевской конвенцией. Однако теперь Министерство обороны разослало по военным тюрьмам приказ о гуманном отношении к заключенным террористам и о соблюдении основных юридических стандартов согласно требованиям статьи 3 Женевской конвенции. Пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу сказал, однако, что это не является изменением американской политики, потому что гуманное отношение с заключенными всегда было обязательным стандартом. Прокомментировать это событие я попросил эксперта в области международной политики и борьбы с терроризмом, президента компании EDK Consulting в Балтиморе Элли Краковского. Американское правительство содержит этих заключенных в условиях намного лучших, чем где бы то ни было, включая страны Западной Европы. Я не считаю, что заключенные террористы имеют право на защиту Женевской конвенции. Если эти заключенные получат статус военнопленных, это повлечет за собой множество юридических проблем и еще больше свяжет руки Соединенных Штатов в преследовании террористов и тех, кто им помогает. Я уже не говорю о денежной стоимости юридических процедур. В результате всего этого пострадают такие понятия, как правосудие, как права жертв терроризма, и пострадает американский народ и американские налогоплательщики. Верховный суд Соединенных Штатов все же оставил открытой возможность военного трибунала, если Конгресс создаст для этого соответствующие законодательные рамки. По этому поводу в юридическом комитете Сената начались слушания. Ожидается, что после августовских каникул Сенат предложит принять специальный закон о юридических правах задержанных по подозрению в терроризме. В это понятие входит и право на суд со всеми юридическими гарантиями, обязательными в цивилизованном обществе. Но такую формулировку, как и многие другие, по мнению правоведов, можно интерпретировать по-разному. Пресс-секретарь Белого дома напомнил, что Министерство обороны Соединенных Штатов уже ввело новые правила более гуманного обращения с заключенными, как только Конгресс принял закон, предложенный сенатором Маккейном, о запрете на применение пыток. Новые предписания вполне соответствуют требованиям Женевской конвенции.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На Украине продолжает развиваться политический кризис. В Киеве у здания Верховной Рады проходят митинги сторонников новой антикризисной коалиции и оппозиции. Представители блока Юлии Тимошенко заявляют о начале бессрочной акции с требованием признать незаконным смену парламентского большинства и избрание спикером представителя социалистической партии Александра Морозова. Политический кризис на Украине — одна из главных тем сегодняшнего итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. В эфире «Свободы» в 20 часов по Москве. Не пропустите. А в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут панорама новостей культуры, важная международная тема. Мы поговорим о том, как, судя по всему, будет обсуждаться иранская ядерная программа на предстоящем саммите Большой Восьмерки. И в завершении часа вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Сейчас в Москве 17:30, и это значит, что на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Буйнакск идет спецоперация против боевиков. По данным правоохранительных органов, подразделения МВД штурмуют одну из квартир в доме на улице Орджоникидзе. Другие подробности пока неизвестны. В Иркутске прошли первые похороны жертв авиакатастрофы, произошедшей в минувшее воскресенье. Похоронены трое погибших. По предварительным данным, трагедия унесла жизни 124 человек. Более 70 спаслись. Многие остаются в больницах. Опознаны свыше 80 тел. В Индии в результате вчерашних терактов погибли, по последним данным, по меньшей мере 190 человек. Свыше 600 ранены. Власти усилили меры безопасности по всей стране, пока никто не взял на себя ответственности за 8 взрывов в поездах и на вокзалах города Мумбаи, бывший Бомбей. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт назвал актом войны похищение двух израильских солдат боевиками группировки Хезболлах и пригрозили суровым возмездием. Израильские войска вошли сегодня утром в южный район Ливана, где действует Хезболлах. Сообщается о столкновениях с боевиками. В Багдаде в результате теракта в одном из ресторанов сегодня погибли 8 человек, ранены по меньшей мере 20. В городе Мугдадия боевики похитили 24 человека, находившихся на автобусной станции. Позднее почти все захваченные были убиты. Полиция нашла 20 тел. На депутата Государственной Думы от фракции «Родина», лидера движения «За достойную жизнь» Сергея Глазева, совершено нападение. Сообщается, что неизвестные ударили его по голове. Сегодня Глазев должен был выступить на форуме оппозиции «Другая Россия», который проходит в Москве. В Петербурге проходит Всероссийский социальный форум. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. А мы возвращаемся к украинской теме. О самых последних событиях в Верховной Раде и о том, действительно ли будет Виктор Ющенко ее распускать, Владимир Вахненко, наш корреспондент в Киеве, сейчас он в прямом эфире. Владимир, здравствуйте. Так что же происходит?
Здравствуйте, Кирилл. Сегодня Верховная Рада не работает. Она взяла тайм-аут до четверга. И сегодня проходили переговоры у президента. Еще утром глава государства пригласил за круглый стол спикера Верховной Рады Александра Мороза, лидера фракции «Наша Украина» Романа Бессмертного и партии регионов Виктора Януковича. На встрече не было лидера коммунистов Петра Симоненко, сейчас он находится в Москве. Не было и Юлии Тимошенко. После этих переговоров Мороз сообщил журналистам, что речь не шла о распуске парламента и обсуждался единственный вопрос о создании широкой коалиции. А полтора часа назад при участии президента начались официальные переговоры лидеров партии регионов и блока «Наша Украина» о расширении существующей коалиции. Ранее в окружении президента говорили, что такой союз возможен без коммунистов, при условии, что нынешний глава кабинета Юрий Яхануров останется в своем кресле. Интересно, что сегодня сам Яхануров заявил, что оранжевая коалиция разделяла Украину на запад и восток, а новая антикризисная коалиция разделяет Украину на восток и на запад. Таким образом, сейчас можно констатировать, что переговоры о новом формате большинства ведутся. Известно, что часть блока «Наша Украина» может согласиться на коалицию с регионами, а вот другая часть выступает категорически против. Если на встречу президента не будет достигнут компромисс, то, очевидно, только после этого Ющенко будет принимать решение о судьбе Верховной Рады. Известно также, что Юлия Тимошенко настроена только на досрочные выборы. – Сегодня ее блок по всей Украине начал бессрочную акцию протеста с требованием роспуска Верховной Рады. Сотни сторонников Тимошенко утром пикетировали парламент под лозунгом «Нет коммунистическо-олигархической коалиции». Одновременно парламент пикетировали и сторонники антикризисной коалиции. Они разбили рядом с Верховной Радой палаточный городок под белосиними знаменами. Активисты партии регионов говорят, что их акция протеста будет продолжаться до тех пор, пока лидер партии Янукович не будет утвержден премьер-министром. Продолжает расти и оранжевый палаточный городок на Майдане Незалежности. Там уже стоят десятки палаток. Активисты партии «Пора» и блока Тимошенко готовы к длительным акциям протеста и намерены добиваться досрочных выборов. Кирилл?
Владимир, каким образом будут дальше развиваться события? Что считают эксперты?
Ну, позиция экспертов противоречива. Одни говорят все-таки, что возможен компромисс и, возможно, будет новая коалиция. А другие говорят, что если партия регионов не согласится на вариант президента, на вариант нашей Украины, то тогда действительно будет единственный выход из этого кризиса – это проведение досрочных парламентских выборов.
Спасибо, Владимир. Это был наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко в прямом эфире о последних событиях в украинском политическом кризисе. А мы от сегодняшних политических новостей переходим к культурным новостям. Одна из печальных новостей в мире культуры. Умер легендарный рок-экспериментатор конца 60-х годов, создатель группы Pink Floyd Сид Барретт. Об этой и других культурных новостях Иван Толстой.
Картина «Каледонская охота», написанная Питером Паулем Рубенсом в 1611-1612 годах и считавшаяся утраченной, куплена Калифорнийским музеем Гетти и впервые представлена публике в Лос-Анджелесе. Работу приобрел в Париже лондонский дилер, заплатив за нее крайне низкую цену для этого художника, поскольку она считалась произведением неизвестного мастера Круга Рубенса. Позднее экспертиза подтвердила принадлежность охоты кисти великого фламандца. Агенты лондонской фирмы Hazlitt, Gooden and Fox увидели картину на парижском аукционе Жан-Марк Дельво. Она была выставлена на торги за 10 тысяч евро. Им удалось приобрести ее примерно за 300 тысяч евро. Рекорд стоимости произведения Рубенса был установлен в 2002 году, когда картина «Избиение младенцев» ушла с молотка на Сотбис за 76 миллионов долларов. В саду Петербургского музея Анны Ахматовой открылась выставка работ студентов России и Германии. Ряд объектов возведен участниками выставки совместно. В качестве материала использовались пенопласт, полотенца, мусорные мешки, дерево. Центральной конструкцией считается тетрис, символ Вавилонской башни. При открытии выставки сильный ветер разрушил конструкцию, хотя крах данной Вавилонской башни не входил в концепцию организаторов. Выставка будет работать всю неделю. Новый учебник, составленный французскими и немецкими историками, эпохальное событие в истории франко-германских отношений. Учебник называется «История, Европа и мир после 1945 года». По каждой теме представлены по крайней мере два взгляда. 10 историков, по 5 с каждой стороны, работали над созданием учебного пособия для старших классов. Среди обсуждаемых вопросов – что помнят французы о Второй мировой войне и немецкой оккупации? Как видят французы послевоенное время с разделением Германии на 4 оккупационных зон. Почему французы и западные немцы так по-разному отнеслись к своим коммунистическим партиям? Почему французы более скептически, чем немцы, относятся к американизации глобальной культуры? На 80% содержание учебника идентично в его языковых вариантах. Отличаются главы, посвященные роли США и истории ГДР. Скончался Сид Барретт, гитарист рок-группы Pink Floyd. Ему было 60 лет. Сид Барретт, настоящее имя Роджер Барретт, родился в Кембридже, где и познакомился с другими участниками группы Роджером Уотерсом и Дэвидом Гилмором. Барретт был приглашен в группу в 1965 году, написал большинство песен для дебютных альбомов, но вскоре покинул Pink Floyd из-за проблем с наркотиками. Он вернулся в группу, но ушел опять, не выдержав бремени славы. В последние годы Сид Барретт страдал от диабета и не занимался музыкой. По словам секретаря группы, он умер естественной смертью.
Иван Толстой, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Нашу программу продолжит актуальная международная тема. Одной из основных тем саммита «Восьмерки», «Большой восьмерки» в Петербурге, будет ядерная программа Ирана. Этого вопроса нет в официальной повестке этой встречи, но на всех уровнях уже заявлено, что дискуссия по Ирану будет, и, возможно, даже появится какой-то совместный документ по этому поводу. Тему продолжит Данила Гальперович.
Надежды на то, что до саммита «Большой восьмерки» мировое сообщество получит от Ирана четкий ответ по поводу того, что он собирается делать со своей ядерной программой, практически растаяли. 12 июля главный представитель Тегерана на переговорах по ядерным вопросам Али Лариджани заявил после встречи с представителем Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Хавьером Соланой, что переговоры будут долгими. И этот ответ Тегерана на недавнее предложение Евротройки на самом деле никого не устраивает. Между тем, Россия, очевидно, сблизила свои позиции по иранской ядерной программе с западным подходом, что следует из недавнего заявления президента Владимира Путина.
Нам бы очень хотелось, чтобы иранские партнеры приняли предложение шести стран, которые выработаны и переданы им, и чтобы как можно быстрее был начат диалог, переговоры на базе этих предложений. Нам бы очень хотелось, чтобы эти переговоры были начаты до встречи в Петербурге, но, видимо, это невозможно. Хорошо, тогда мы должны знать и понимать, когда это произойдет. И Россия со своей стороны будет всячески способствовать разрешению этого кризиса и будет солидарно вместе с нашими европейскими, американскими партнерами вместе работать над поиском приемлемых решений.
Месяцем раньше такую же позицию высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Таким образом, череда сигналов Тегерану из Москвы, говорящих о том, что поддержка Ирана со стороны России будет ослабевать, была ясной. Еще раньше Иран мог это заподозрить, судя по тому, что давно вроде бы согласованная сделка по поставкам российского ядерного топлива для реакторов в Бушере так и не заработала. Тем не менее, директор московского центра Карнеги Роуз Гёте-Мюллер отмечает, что при сближении позиций России и Запада, между ними все еще остаются противоречия.
Я думаю, что здесь бесспорно по-прежнему существует разногласие в том, как быстро европейская тройка США, Россия и Китай согласятся перейти к вопросу о санкциях против Ирана, вводимых Советом Безопасности ООН или помимо него. Ведь это и есть перспектива, если Иран не восстановит свой мораторий на обогащение урана или не отнесется серьезно к недавним предложениям, которые выдвинулись европейская тройка. Я уверена, что несмотря на то, что все стороны, обсуждающие иранскую проблему, сейчас сблизили позиции настолько, насколько это возможно, различия остаются. И поэтому я ожидаю очень острую и, вероятно, закрытую для прессы дискуссию на саммите «Большой восьмерки».
Директор московского центра Карнеги Роуз Гёте-Мюллер. Но даже если на «Большой восьмерке» будет согласован какой-то документ по Ирану, по мнению экспертов, решение будет промежуточным, хотя бы потому, что в саммите не участвует Китай, а с ним еще предстоит договариваться по вопросу о санкциях к Ирану в Совете Безопасности ООН. Да и в России отнюдь не все согласны с тем, что по иранской проблеме Москве нужно во всем координироваться с западными партнерами. В любом случае, как полагает руководитель российской исследовательской организации «Пир-центр» Владимир Орлов, тема иранской атомной программы не получит на саммите «Восьмерки» какого-то очевидного разрешения.
На «Восьмерке» она никак не развяжется. Задача будет в том, чтобы она не завязалась еще круче, потому что если по каким-то причинам американцы и французы будут по-прежнему додавливать свои ныне крайне жесткие формулировки по Ирану в итоговых документах, Россия может в конце концов и взбрыкнуть. Россия не хочет взбрыкивать, Россия готова на жесткий язык, но не доходя до крайностей. А дальше ситуация будет развиваться дипломатически. Иранцы в ответ на имеющиеся предложения выскажут собственный набор предложений, который где-то в какой-то части будет пересекаться с теми предложениями, которые Иран получил. Но ключом будет все-таки не то, что Иран полностью демонтирует свою программу по обогащению, а ключом, как это видится иранцам, будет временное, на 3-5 лет добровольное иранское замораживание нынешней обогатительной программы при приеме тех или иных условий, то есть не полный от нее отказ.
Коллега Владимира Орлова по ПИР-центру, отставной генерал разведки Дмитрий Евстафьев, вообще полагает, что некие коллективные переговоры с Ираном заведомо не слишком действенны, потому что у иранского лидера Махмуда Ахмадинеджада есть претензии фактически только к одной стране.
Иранскому режиму нужны гарантии безопасности, и он их до сих пор не получил. И как только он получит, он будет обезоружен. До тех пор, пока иранскому режиму не будут даны гарантии безопасности, а это со стороны Соединенных Штатов прежде всего, а это политический вопрос. У нас не будет подвижек в этом вопросе. Кстати, иранцы, я убежден, за спиной у всех и у шестерки имеют дискуссию с американцами по этому конкретному вопросу.
Только саммит покажет, насколько западным партнерам удастся убедить Владимира Путина в оказании более жесткого давления на Иран. Но есть и другая горячая тема – Северная Корея с ее ракетами. И при ее обсуждении тоже скажется отсутствие Китая как одного из главных рычагов воздействия на Пхеньян. Таким образом, очень многие эксперты отмечают другой аспект, что Китай даже своим отсутствием на саммите изо всех сил показывает, восьмерку для эффективности нужно делать как минимум девяткой. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В дагестанском городе Буйнакск идет спецоперация против боевиков. В Иркутске прошли первые похороны жертв авиакатастрофы, произошедшей в минувшее воскресенье. В Индии в результате вчерашних терактов погибли, по последним данным, по меньшей мере 190 человек. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт назвал актом войны похищение двух израильских солдат боевиками группировки «Хезболлах» и пригрозил суровым возмездием. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Индексация заработной платы работников бюджетных организаций в России в период с 2005 по 2007 годы приведет к ее росту в реальном выражении в полтора раза, сообщила заместитель министра финансов Татьяна Голикова. По планам, очередное повышение зарплат всех бюджетников на 15% будет проведено в сентябре 2007 года. Кроме того, с 1 января правительство планирует проиндексировать на 10% оклады военнослужащих и государственных гражданских служащих, а с 1 ноября 2007 года их заработная плата вырастет еще на 15%. Ожидается также, что в следующем году с 1 июля на 7,5% увеличится и заработная плата судей. В целом, по оценке Министерства финансов, дополнительные расходы бюджета на повышение зарплат составят более 127 миллиардов рублей. Вместе с тем, глава министерства Алексей Кудрин призывает осторожно подходить к наращиванию государственных ассигнований.
Прирост государственных расходов сегодня, не связанный с получением доходов от экономики, а только от нефти, является для нас катастрофическим, ухудшающим положение нашей экономики. Правительство не должно делать ошибки. Мы их уже делаем. Мы увеличиваем государственные расходы за счет нефтедолларов. Увеличение государственных расходов за счет нефтедолларов в настоящий момент – это увеличение инфляции, это укрепление рубля. Вот это два момента, которые мы не должны допускать.
Количество абонентов сотовой связи в России в июне 2006 года выросло примерно на 2% по сравнению с маем и составило 140 миллионов 220 тысяч, говорится в материалах исследовательской компании ACM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, увеличился в июне до 96,6%. Это почти на 2% больше, чем в предыдущем месяце года. Российская телекоммуникационная компания «Комстар Объединенные телесистемы», крупнейшей стране альтернативный оператор фиксированной связи, объявила о покупке 100% акций компании «Астелит», предоставляющей услуги фиксированной связи в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Липецке. Сумма сделки не разглашается. Частная компания «Астелит», созданная в 1992 году при участии итальянского оператора «Телеком Италия», имеет лицензии на оказание услуг связи в 51 регионе России. 97% клиентской базы компании приходится на корпоративных пользователей, в том числе посольства и представительства международных организаций. Федеральная антимонопольная служба России создала экспертный совет, задачами которого станут развитие конкуренции на российском телекоммуникационном рынке и подготовка предложений по его антимонопольному регулированию. До начала 2006 года единственным оператором, оказывающим в России услуги дальней фиксированной связи, была контролируемая государством компания «Ростелеком». Сейчас, по словам министра информационных технологий и связи Леонида Реймана, доступ на этот рынок получили и независимые телекоммуникационные компании.
Мы рассчитываем, что переговоры существенно удешевятся и качество предоставляемых услуг повысится. Действительно, до недавнего времени у нас был только один оператор «Ростелеком». За счет тарифов «Ростелекома» субсидировались тарифы на местную связь. Сегодня это абсолютно рыночная услуга. Сегодня мы выдали около 17 лицензий на предоставление этих услуг. Мне представляется, что количество операторов впоследствии сократится.
Российская компания «Северсталь Авто» начала сборку среднетоннажных грузовиков японской компании «Сузу» на площадке Ульяновского автомобильного завода. Как сообщил представитель российской стороны, до конца 2006 года здесь будет выпущено примерно 500 таких автомобилей, а в течение следующих 3 лет объемы производства по планам увеличатся до 10 тысяч единиц в год. Сейчас предприятия, входящие в «Северсталь Авто», производят в России автомобили модели УАЗ, а также южнокорейские внедорожники «Санйон Рекстон». Вскоре «Северсталь Авто» планирует начать сборку автомобилей итальянского концерна «Фиат». Между тем, Министерство экономического развития и торговли России планирует расширить перечень компонентов, ввозимых в страну по пониженным ставкам таможенных пошлин для промышленной сборки автомобилей. По планам, для тех комплектующих, которые сейчас облагаются 10% пошлиной, она будет отменена. А для компонентов, в отношении которых действует ставка пошлины от 15 до 20%, она будет снижена до 5-10%. Такой налоговый режим, по оценке экспертов, должен привести к снижению цен на иностранные автомобили, которые производятся или будут производиться в России, говорит аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Парфенов.
На начальном этапе несущественно ожидается удешевление по той простой причине, что сами компании, они же будут в том числе продолжать ввозить какие-то объемы, производить их здесь дешевле. Другое дело, если они перейдут на полную сборку, да, то есть включая сварку кузова, в этом случае стоимость сборки именно может действительно снизиться там, ну, порядка 20-25%. Я думаю, что в целом снижение цены не будет превышать 5-10%, если оно вообще будет возможно.
В Панаме началось строительство линии электропередач мощностью 230 киловатт, которая свяжет 6 стран Центральной Америки – Коста-Рику, Сальвадор, Гватемалу, Гондурас, Никарагуа и Панаму. Основным инвестором проекта является Интер-Американский банк развития, который предоставит более 40% необходимых средств. По планам, новая линия электропередач позволит повысить надежность энергетических систем всех стран, участвующих в проекте. Курс доллара на сегодня 26 рублей 91 копейка, на завтра 26,87. Евро сегодня стоит 34 рубля 24 копейки, курс на четверг 34,30. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершении этого часа нашей программы вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Проявив полное неуважение к предрассудкам, американские астронавты и эксперты провозгласили возвращение к жизни программы шаттлов, космических челноков, за несколько дней до запланированного возвращения на Землю челнока Discovery. По словам астронавтов, находящихся на борту международной станции и специалистов из Центра управления полетами, этот запуск шаттла сопровождался минимальным числом проблем. Инженерам, кажется, даже удалось укрепить обшивку топливного бака, которая постоянно отслаивалась во время взлета. На этот раз отвалился совсем небольшой ее фрагмент, не способный повредить поверхность космического корабля. Если астронавтам во время выхода в космос еще и удастся доказать, что ремонт на орбите теплозащитного покрытия корабля возможен, то ничто не будет стоять на пути очередных 15 запусков шаттлов, которых должно быть достаточно для завершения строительства Международной космической станции. Американские законодатели решили предохранить американцев от опасности азартных игр, проникающие, по их словам, в каждую американскую семью с компьютером. Казино, разрешенное в считанных штатах, и там лишь в определенных местах, доступно всякому владельцу кредитной карты в интернете. Во время дебатов сторонники запрета интернетных казино говорили о том, что это болезненное пристрастие стало бичом в университетах, где студенты устраивают покерные турниры и проигрываются до последнего цента. Один из проигравших якобы ограбил банк, чтобы встать на ноги. Возмущенные противники закона обвинили его инициаторов, что они вмешиваются в личную жизнь американцев, запрещая им заниматься тем, что никак не угрожает окружающим. Ответственны ли американцы за прегрешения времен рабовладения? Когда несколько лет назад особо активные афроамериканские лидеры завели разговор о взыскании репараций со своих собственных сограждан за страдания своих предков-рабов, этот вопрос казался абсурдным. Но сегодня, благодаря усидчивости исследователей и настойчивости юристов, он выглядит все более актуальным, рассказывает Алан Давыдов.
17 лет подряд член Палаты представителей демократа штата Мичиган Джон Коньерс пытается протолкнуть проект федерального закона о необходимости изучения вопроса о репарациях, но пока безуспешно. Между тем, движение афроамериканцев за репарации в последние годы приобрело новые черты. На смену демонстрациям и популистским заявлениям приходит вдумчивая работа исследователей и адвокатов, пытающихся найти юридические обоснования потенциальной финансовой ответственности американцев за грех рабовладения и выгоды, полученные от эксплуатации рабов. В ряде американских городов и штатов приняты меры, вынуждающие корпорации обнародовать информацию о своих предшественниках эпохи рабовладения. А таких компаний с вековыми корнями в Америке немало. Законодательство об обнародовании информации уже заставила извиниться за причастность к рабовладению агентство медицинского страхования «Этна», финансовые группы «Лехман Бразерс» и «Ваковия Корпорейшн». А после того, как стало известно, что два банка, стоявшие у истоков J.P. Morgan Chase, владели в 19 веке тысячи рабов в Луизиане, банк основал фонд в 5 миллионов долларов для выплаты стипендий на обучение афроамериканцев, жителей этого штата. Самые недавние победы произошли в июне этого года, когда Моравская церковь и Епископальная церковь принесли извинения за то, что когда-то владели рабами и пообещали вести борьбу с расизмом. Епископальная церковь также начала многолетнюю программу по изучению истории рабства и возможности дать компенсацию за лишение предков своим нынешним прихожанам. Последние тенденции в движении за выплату репараций за рабство комментирует Роланд Мартин, исполнительный редактор афроамериканской газеты «Chicago Defender». Думаю, очень важно, что сторонники выплаты репараций постепенно становятся умнее в подходах к этому вопросу. Проблема в том, что в какой-то момент мы перестали рассматривать этот вопрос в контексте истории расизма и полностью переключились на меркантильную составляющую. А сколько денег мы за это можем получить? Стремление урвать побольше придавало всему движению за репарации негативную окраску в глазах американского общества, ибо большие группы людей нацелены на конфронтацию с мощными корпорациями, которые росли и крепли благодаря системе рабства. Однако сейчас на сцену выходят опытные юристы и историки, способные спокойно разобраться в том, в какой степени конкретная церковь или конкретная корпорация строились на принудительном труде рабов. Одними лишь эмоциональными оценками афроамериканцам никогда не выиграть этого спора. Сейчас в федеральных судах рассматриваются иски против 19 страховых, текстильных, железнодорожных, финансовых и табачных компаний, капитал которых в далеком прошлом так или иначе прирастал за счет эксплуатации потомков невольников, вывезенных в США из Африки.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Судя по последним фотографиям, он все больше похож на отца. Судя по его первому единственному альбому, Шон Леннон ушел в сторону от традиции Джона Леннона. Впрочем, этот диск вышел 8 лет назад, теперь 30-летний сын Леннона и Йоко Оно готовится выпустить свой второй альбом. От Шона Леннона ждут сюрпризов. Его первый диск, не отличавшийся популярностью, выделялся неожиданным звучанием. «К солнцу» — песня из этого старого альбома.
Сладкие звуки песни Шона Леннона, Джона, сына Джона Леннона, завершают этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. В начале этого часа мы поговорим о судьбе села Муслюмово, жителей этого села в Челябинской области, которых хотят переселить в результате деятельности завода «Маяк». Ну, естественно, мы поговорим о завершении форума «Другая Россия», другие политические темы. Оставайтесь на наших волнах.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195. Говорит